Епифания, призыв к единению. Суфания – это квартал в Дамаске, столице Сирии. В этом квартале произошло событие духовное и таинственное 27 ноября 1982 года. Маленькая икона Богородицы с младенцем на руках стала сочиться маслом. Это истечение масла вызвало молитвенное движение, удивительное, которое продолжается по сегодня. День за днем открываются все новые грани этого феномена. Молитва не прекращается ни днем, ни ночью. Между 15 декабря 1982 года и 24 марта 1983 года было 5 явлений Богородицы Мирне, молодой замужней женщине, которой принадлежала икона. В первый раз Мирна только видела Богородицу. Последующие 4 раза Богородица говорила с ней. Она говорила на арабском, словами из Евангелия, призывая вернуться к Господу, к любви, к покаянию и молитве, к единению сердец с Богом и единению церквей, всех церквей. Начиная с 16 сентября 1982 года, произошло несколько исцелений в доме Богородицы в Суфании и в других местах. Исцеления, среди которых одно раковое заболевание, случаи паралича и кровоизлияний в мозг. Все исцеленные чувствуют себя хорошо. Медицинские освидетельствования у нас на руках. Начиная с 28 октября 1983 года, новая грань этого таинственного духовного феномена. Мирна испытывает то, что принято называть восхищение, экстаз. Всего было между 28 октября и 26 ноября 1990 года 33 восхищения, которые продолжались от 5 минут до 1,5 часов. Во время этих восхищений Мирна видела либо Богородицу, либо Господа нашего Иисуса Христа. Восхищениям, в которых она видела Христа, предшествовало истечение оливкового масла из глаз Мирны. Послания, воспринятые во время этих восхищений, восходят к Евангелию в переводе на арабский. Затем у Мирны четырежды были стигматы. В первый раз в пятницу 25 ноября 1983 года стигматы открылись после полудня и зарубцевались полностью к 11 часам вечера. 3 других раза стигматы появлялись в Страстный четверг 1984 года, 87 и 1990 года. Годы, когда католики и православные вместе праздновали Пасху. В эти годы стигматы сопровождались восхищениями и посланиями, а на заре Пасхи икона сочилась маслом. Эти таинственные феномены прекратились после Страстной недели 1990 года, а восхищение 26 ноября 1990 года. Во время последнего восхищения Богородица сказала Мирне буквально следующее. «Не бойся, дочь моя, это мое последнее явление до праздника единения. Скажи детям моим, вспоминают ли они раны сына моего, видя твои раны?» они могут видеть один и другой раз твои страдания, но каково мне, матери, без конца видеть страдания моего сына? Не тревожься, дочь моя, прииди, получи благословение, чтобы тебе поверили многие. А масло будет появляться на твоих руках во славу Сына моего Иисуса, когда Ему захочется, где бы ты ни была. Потому что мы с тобой и со всеми, кто желает праздник и единения. И начиная с 1990 года, мирно исполняет повеление Господа, полученное 26 ноября 1987 года. «Иди и без боязни говори о празднике единения всему миру». Мирно отправляется в путь. Ее приглашали свидетельствовать и молиться церковные общины и епископаты. Первая поездка была в Соединенные Штаты 1988 год. Вторая поездка в США в 1988 году же. Затем Бельгия, Голландия, Германия, Франция. Затем снова Соединенные Штаты, Канада, Австралия. И теперь мы в поездке по Канаде, приехав из Соединенных Штатов. По-прежнему с миссией молитвы и свидетельствования. Вот в общих чертах феномен, переживаемый с 26 ноября 1982 года.
Вначале мы с Николя перепугались. Мы не знали, что это может означать. Люди говорили разное. Одни, что мы должны расстаться с Николя. Другие, что это дьявольское наваждение. Мы не верили, но и не могли понять, что происходит. Конечно, с самого начала мы верили, что это Господь ведет нас. И мой опыт говорит мне, что Господь помогает тому, кто вверяет себя Господу. Мы не могли всего понять, но мы доверились воле Господа, позабыв о себе, чтобы исполнять Его волю. После замужества, 6 месяцев спустя, когда произошел этот феномен, бессознательно мы оба испугались, Николя и я. Возможно, это было влияние людей, приходивших каждый день в нашу спальню. Николя оборудовал ее, чтобы она служила нам. А теперь она напоминала больницу. Николя спал отдельно от меня. Мы были разлучены бессознательно. Мы не понимали, что надо было делать. Такое множество людей вошло в нашу жизнь. Я даже подумывала уйти в монастырь. Но мы верили друг в друга, потому что женились по любви. Наши родители противились этому. Николя намного старше меня. Он 40-го года рождения, а я 64-го. Но мы очень любили друг друга и женились вопреки всем. И в конечном итоге мы решили, что люди правы, что нам надо расстаться. Николя тоже пришел к такому решению. Мы не роптали на судьбу, мы понимали, сколь велика милость Господа. Но вот Богородица сказала мне: «Ты не вправе расторгнуть брачные узы, но они не должны мешать твоей молитве». В то время со мной был отец Захлави. Он спросил: «Отчего Богородица говорит такое? Как вы живете между собой?» Николай сказал: «Мы боимся. Отец Илья сказал, «Нет, вы не имеете права жить порознь. Если бы Богородица избрала вас до свадьбы, она бы так и сделала. Брак ценен в глазах Христа. Мы снова стали жить вместе. И Христос, и Богородица затем часто говорили нам об этом. Христос сказал, «Живи жизнью жены, матери и сестры. Слава Господу!» Теперь мы живем согласно. У нас двое детей, Мирьям и Жан Эммануэль. Мы едины в молитве, в любви. Слава Господу! Все знают, что Николя любит детей. Я страдала, что у меня не было детей в первый, второй, третий год замужества. Я хотела посоветоваться с врачом, но Николя запретил мне. И слава Богу, благодаря его вере я не доверилась врачам. Видно, еще не пришло время. Господь избрал тебя, если Ему будет угодно дать нам ребенка. Он даст нам. Я верю, что Господь избрал тебя, и надо позволить Ему действовать в тебе. Я так и не пошла к врачам. И однажды Богородица сказала мне, 1 мая 95 года я сделаю тебе подарок за труды твои. Я не могла подумать, что это может быть ребенок. Священники, которые были со мной, отец Малюли и отец Захлави, сказали, что, вероятно, подарок — это ребенок. Нас Николя это обрадовало. Но я сказала, не может быть, хотя на все воля Господа. И вот через месяц я забеременела. И это была моя дочь Мирьям. Это означает, что ребенок — это самый большой подарок от Бога.
Когда тебе говорят мирно, что в некоторых странах, в Канаде, например, или в Соединенных Штатах, и в Европе легализовали аборты, и сотни тысяч зародышей убивают, когда ты слышишь об этом, что ты думаешь? Особенно после того, как Богородица сказала тебе, что это подарок тебе за труды твои.
Мне тяжело об этом слышать. Я не вправе судить. Церковь, если надо, осудит. А я, исходя из своего духовного опыта, я бы запретила аборты. Когда говорят, что зародыш – ничто в первые месяцы, я знаю, что это не так. Душа бьется в чреве матери с первых минут.
Когда Господь сказал тебе, иди и возвести всему миру без боязни о единении. Что ты чувствовала в этот момент? И что чувствовал Николя?
Николя сказал, что если бы он знал, что мне уготовано подобное, он бы на мне не женился. Он знал меня обыкновенной девушкой. Мне не хочется говорить о себе. Это его слова. Что я была обыкновенной девушкой, милой, любящей жизнь. Если бы он знал, что со мной такое случится, он бы не женился. Прежде Николя был неверующим. А когда он получил такую весть, он был удивлен. Он спрашивал, что он может сказать людям. Многие священники задаются тем же вопросом. Что они могут? А я самая обыкновенная женщина. Я знаю немного Евангелия, но что я могу сказать о нем? Я не понимаю столько, сколько понимают изучавшие его. И все были удивлены этим посланием, кроме меня. Я не чувствовала своего бессилия сделать что-либо. Я сказала Господу, «Ты хочешь, чтобы исполнилась воля Твоя? Дай мне силы исполнить Твою волю». И буквально с первых минут, с первой капли масла, я не думала, к чему мне надо приготовиться, что я скажу или сделаю.
Сейчас, например, во время нашего интервью, Вы не думаете, что скажете?
Нет. Когда речь заходит о таких вещах, я сразу вспоминаю слова Господа. «Не ищи путей своих, я с тобой, я веду тебя». Я вспоминаю, ты сказал мне, «Помоги мне, веди меня своими путями».
Мирна, ты видела Богородицу, ты касалась ее. Когда ты узнала, что больше не увидишь ее? Ты спросила себя, что сделала я, почему меня лишают этой милости? И с тех пор, с 1990 года по сей день, ты не видела ни Богородицы, ни Христа, но ты молишься, и в молитве вспоминаешь ли ты о том, что видела? Или как ты представляешь себе Богородицу, когда молишься?
Для меня и без молитвы Богородица всегда перед глазами. Случается, что я говорю с людьми, и вдруг замечаю, что я где-то в другом месте. Так, живо во мне воспоминание. А если я вдруг не вижу Богородицы, мне тогда еще сильнее хочется молиться. Она всегда у меня перед глазами.
Уже давно ты не видела ни Богородицы, ни Христа?
Да. Да, когда я видела Богородицу, я чувствовала ее близость. Но сейчас у меня нет ощущения, что она отдалилась от меня. Это как если бы она была со мной. И Христос сказал, что Он останется со мной. «Не бойся, я с тобой». И Богородица сказала, «Не бойся, я с тобой». Я знаю, что они всегда со мной.
Когда мы были во Франции в прошлом году, и когда мы были в машине вместе с сестрой Бернандет, мы видели восхитительные пейзажи. И я сказал, «Посмотри, как красиво». А ты ответила, «Я вижу только то, что в сердце моем». Теперь, когда мы в Канаде, и ты была в Америке, ты по-прежнему видишь только то, что в сердце твоем?
Да, слава Господу. Ничто в этом мире не может привлечь меня. Я часто говорю, если бы вы видели то, что видела я, весь мир перестал бы существовать для вас. Я так благодарна Господу, так надеюсь вновь увидеть Его. Когда у меня были восхищения, и когда я возвращалась в этот мир, куда я возвращалась, где я была, ничего такого не могу сказать. Но когда я возвращаюсь к обычной жизни, я должна быть счастлива увидеть своих детей, своих близких. Но тот, кто видел свет Господа, тот забывает даже детей своих. Мне так хотелось бы не возвращаться на землю.
Мне хотелось бы задать тебе один жестокий вопрос. Если бы кто-то сказал тебе, «Мирна, завтра ты умрешь, ты отойдешь к Господу твоему», что ты почувствовала бы?
Я не могла бы желать ничего лучшего, потому что это была бы не смерть, а жизнь. А у детей есть их отец с большой буквы. Многие говорят, это было бы бегство. А дети, ответственность – это не бегство, это любовь. Встреча с Богом – это воплощение любви.
Это напоминает мне день, когда свет Божий был явлен тебе в 1984 году.
Да, я тогда желала не возвращаться на землю. Я так плакала. Я не понимала, что со мной. Мне не хотелось возвращаться.
Еще один вопрос. Случалось ли тебе в молитве просить, чтобы Господь взял тебя?
Да. Это записано в моем личном дневнике. Когда я записываю что-то в свой журнал, мне часто хочется спросить, «Господи, когда ты возьмешь меня?»
Это зависит от каких-то внешних обстоятельств или это твое внутреннее желание?
Это внутреннее желание.
Ты часто обращаешься к своему дневнику?
Да, но я могу писать только, когда меня охватывает такое желание. Я люблю писать. Многие упрекают меня, что я не пишу книги. Надо время.
Надо время. Вот мы опять касаемся того, о чем уже говорилось. Надо освободить некоторое время для тебя самой, для Никола и детей, каждый день. Тогда ты могла бы и писать.
Это было бы очень хорошо для меня, но не для людей. Я знаю, что все они приходят увидеть Богородицу. Но я не могу заставить их поверить, что они приходят единственно ради Богородицы. Они мне говорят: мы знаем, что Богородица в вашем доме. И нам хочется увидеть человека, которого Богородица избрала. Когда я слышу такое, когда в моих силах обратить их веру, как я могу отказать?
Хорошо, но если регламентировать время визитов, когда ты свободна, чтобы ты могла писать.
Мне кажется, что мои встречи с людьми — это тоже молитва. Если я могу им помочь, это молитва. Моя жизнь с мужем, с детьми, это молитва. Все в руках Господа. И все, что я делаю, это молитва.
Еще один вопрос, Мирна. Призыв к единению позволил тебе встретиться со многими священниками и епископами, с патриархами, нунциями, папскими послами, священниками, епископами и патриархами различных общин. Можешь ли ты рассказать нам об этих встречах? Ведь некоторые из них стали важными этапами для тебя.
Да, до сих пор церковь еще не приняла никакого решения относительно этого феномена, это естественно. Церковь не должна торопиться. Надо, чтобы церковь нашла краеугольный камень события, чтобы принять важное решение. Но лично многие священники, епископы и патриархи, даже если и не высказывались прямо, все же я чувствовала, относятся к этому уважительно, с одобрением относятся к Суфании. Я встречалась с очень многими. Я не могу сказать, что одни встречи были важнее других. Когда я со священником, я склоняю голову. Я не знаю, что они чувствуют от встречи со мной, но я счастлива встречаться со священниками. Их роль ответственна и велика в единении церквей. Моя миссия — донести призыв Господа к единению церквей. Молиться за них, чтобы и они могли работать на единение.
Были встречи сколько-нибудь исключительные? Можешь вспомнить что-нибудь особенное?
Наша встреча и отношения патриарха Зака. Вернее, встречи, потому что мы не один раз встречались. Я часто была у него, но первый визит, когда присутствовал монсеньор Ицхак Зака, эта встреча меня поразила. Он тоже, мне кажется, не остался равнодушен. Он много обо мне молится. Я просила его благословения, потому что он на самом деле удивительный человек. Патриарх Снуда тоже. Я встретилась с ним и была счастлива этой встрече. Отец Снуда, когда я вошла в православную епархию в Египте, сердце у меня билось 300 ударов в минуту. У меня дрожали ноги. Я боялась. Я столько о нем слышала. Не то, что я боялась встретиться с ним, но я недостойна видеть такого человека. Викарий епархии сказал, что патриарх уделит мне 7 минут, И это была уже величайшая милость. Благословен Господь. Мы вошли в огромный зал. Его святость сидел в самой глубине зала. Когда входишь, у тебя возникает странное чувство. Я подошла к нему медленно. Я поцеловала ему руку и села. Он говорил. Говорил о церкви, о вере народа в церковь. Он подарил мне книгу. И я сказала: «Ваша милость, я так боялась встречи с вами. Но вот я с вами. Я чувствую себя свободно». Он был счастлив. Он смеялся. «Когда я вижу твое смирение, я тоже отдыхаю». Я рассказала ему о Суфании, потому что он спросил, что там произошло. Я подарила ему большую икону Суфании и книги. Он обещал прочитать их. Вы попросил рассказать, и пока я говорила о восхищениях и истечении масла, масло текло с моих рук. Он взял платок и вытер мне руки. Я сказала ему: «Ваша милость, уже 10 минут прошло, а он: ничего, ничего, продолжай». Мы пробыли 20 минут у него и были счастливы. Нонций, папский посол в Дамаске, сейчас это монсеньор Пьер Джакомо де Николо, он очень любит Суфанию. Он дал глубокое толкование посланию Суфании. Он приглашает многих своих друзей из-за границы посетить Суфанию. И сам часто навещает нас. Мы молимся на четках вместе.
Нунций монсеньор Аколи передает папе римскому Жану Полю II икону Суфании.
Предыдущий нунций, монсеньор Люиджи Аколи, он тоже приходил к нам в дом. Я встречалась со многими папскими послами. Благословен Господь. Дети твои, Богородица, измучены, не оставь их. Чтобы найти единение, станем молить Богородицу.
Мирна, в твоих поездках в Европу, в США и в Канаду, в Австралию, как ты чувствовала, Господь дает что-то людям через тебя?
Я чувствую в церкви, когда говорю, когда вижу слезы на глазах людей, когда встречаюсь с людьми, я чувствую счастье. Но я не могу сказать, что я сама делаю что-то, что этого достаточно. Главное не в том, чтобы я была довольна собой. Возможно, Господь понимает, сколь слаба я. Но я сама не могу быть довольна собой. Я чувствую, что я должна делать больше, что еще ничего не сделано. Главное, когда я вижу с людьми, чтобы у них не возникло мгновенного впечатления, которое потом рассеется. Я надеюсь, что мои слова дают всходы и здесь, в Канаде, что я увижу плоды. Многие люди теперь работают на единение церкви. И важно не то, что я говорю, а то, что взойдет потом. Я свидетельствую, молюсь. Молюсь особенно, и Господь благословляет мои труды.
Во время последней нашей поездки по Соединенным Штатам ты заметила какие-то перемены, встречаясь с людьми? Например, в Нью-Джерси ты была рада увидеть, что произошло объединение многих общин, и это новое движение, и создаются великолепные хоры.
Поверьте мне, отец. Поверьте мне, я ничего не вижу. Даже когда я записываю, я говорю: «Господи, спасибо, что позволил мне встретиться с тобой сегодня. Я вижу тебя в этих людях». Меня спрашивают, какая страна тебе показалась самой красивой. Я повторяю, я ничего не вижу. Где бы я ни была, я вижу Христа в людях. В Нью-Джерси мы вдохновенно молились с людьми. У греков было великолепное место. Что происходило, кто говорил со мной? Я вспоминаю священника, вспоминаю людей. Но все, что я вижу, это Христос и Богородица. И я говорю: спасибо, Господи, что я встретилась с Тобой сегодня в этих людях.
Хорошо. Вспомним чудесную мессу с архимандритом Оженом в Бруклине. Для тебя она чем-то отличалась от других месс?
Да, это месса была великолепна, исключительно. Возможно, потому исключительно, что я впервые почувствовала... Мы были впервые у греков православных, в православной церкви. Возможно, поэтому я была счастлива.
Однако мы уже молились прежде в православной церкви.
Но впервые у греков, у эллинов.
Как они молятся, с какой теплотой. Вероятно, это произвело на тебя впечатление. Ты можешь сказать, как масло стало течь из твоих рук в конце службы?
В конце службы, в тот день, в день Пятидесятницы, я была счастлива. Ведь это праздник Святого Духа. В этот день Христос призвал всех к единству. И это было начало моего свидетельства в конце мессы. Отец Ожен пригласил всех преклонить колено в молитве к Святому Духу. Он взял меня за руку, мы подошли к иконе, преклонили колено. Все преклонили колено и молились. Затем он попросил меня спеть. Я обратилась к хору. Мы встали, отец повернулся ко мне. Он закончил молитву, и все обратили взгляды на меня, потому что знали, в конце молитвы, когда я свидетельствую, всегда течет масло. Я заметила, что все смотрели на меня. Я сказала: не знаю. Мы стояли, святой отец обнял меня, и пока он обнимал, и масло текло из его рук. Я была тронута. В чем провидение Господа, я не знаю. Но для меня это означает связь, любовь.
Когда ты мне рассказывала это, я вспомнил явление Богородицы Святой Елизавете. Это вершина любви, когда нисходит Дух Святой. Ты мне еще рассказывала о празднике у отца Жоржа Шальху в Детройте. Расскажи, как там появилось масло?
Отец Жорж Шальху позвонил, когда я была у моего кузена, Жозефа Хаддата, в Детройте. Он приглашал нас в свою церковь, чтобы помолиться вместе Святому Духу. Я ответила, конечно, с радостью. Он приехал. Я была удивлена, что церковь полна. Святой Отец начал молитву. Затем он попросил меня сказать что-нибудь. Я ответила, что предпочитаю, чтобы священник, отец Захлауи, говорил, или отец Ильяс. В конце он попросил меня спеть. Я пела. Затем я пожала руку больному. Было много больных, как обычно. Все смотрели на меня, будет ли масло. Отец Джордж сказал людям: «Те, кто хотели бы пожать руку Мирне, проходите». Я стояла в центре, люди пожимали мне руки. Одни просили молиться за них, другие просили заступничество. Уже много людей прошло, и они приветствовали меня, останавливались, когда одна женщина сказала: «Мирна, умоляю тебя, я хочу увидеть масло». Я ответила: «Когда Господу угодно, Он дает». Отец Джордж сказал: «Я дам тебе миропомазание, у меня есть освященное масло». Едва он сказал, это масло выступило у меня на руках. Можно подумать, что Господь сказал: «Да, время Божие не то же, что наше». Как если бы Он сказал: «Не думайте, что можете быть щедрее меня, просите и получите». Я чуть не заплакала, и все, кто уже пожимал мне руки, вернулись, чтобы увидеть, как течет масло. И отец Джордж был счастлив. Благословен Господь.
Часто во время молитвы масло появляется на твоих руках. И ты говоришь, люди ждут этого, смотрят на тебя. Когда появляется масло, это знак от Господа, это Он посылает этот знак. Это свидетельство, что Господь с тобой. Что ты испытываешь в этот момент?
Я радуюсь, когда масло появляется для людей. Люди преображаются больше, чем от слов, которые я говорю. Но я никогда не желала... Я никогда не желала и не просила, чтобы масло появилось. Иногда я прошу, когда вижу, с какой верой молятся люди, произнося: «Да свершится воля Твоя». Но я никогда не прошу масла. Я прошу, чтобы свершилась воля Его. Я не чувствую, когда масло должно появиться. Никогда заранее. Но когда масло появляется, это как дрожь. И тогда, взглянув на руки, я вижу масло. И все это за долю секунды.
Ты помнишь, когда мы были в Хабабе 25 февраля 1985 года, чтобы несколько дней помолиться с тобой и с Никола, масло текло из иконы Суфании, недалеко от стола монсеньора, из твоих рук и из многих образов, особенно когда молились у мамы викария, отца Морфа, в воскресенье. Монсеньор Вулиус Порхош хотел перенести икону из церкви в епископат, чтобы в пятницу вернуть ее в церковь. Расскажи, что тогда произошло.
Да, мы праздновали мессу в церкви, а затем понесли образ из собора в епископат. Затем мы попрощались с монсеньором. Я села в машину, чтобы вернуться с Никола домой. И как только я оказалась в машине, я уже ничего не чувствовала. Затем только почувствовала масло на своем лице и на руках. Никола вернулся со мной в епископат. Меня положили на кровать одной из сестер, живших в епископате, сестру милосердную. Я не помню, сколько времени это продолжалось.
Ровно 8 минут.
А после восхищения я рассказывала, что видела Богородицу. Она простерла руки над священником, благословляя его. Я не знаю, кто это был. Я рассказала епископу, он такой худой, тщедушный. Епископ спросил: «Ты никогда его не видела прежде?» Я сказала: «Нет». Я не знаю, как случилось, что мне принесли несколько фотографий епископов. Да. Я посмотрела и сказала: «Вот этого я видела». Это была фотография предшественника монсеньора Вулиус Порхоша. Мне сказали, что это был человек на редкость смиренный, любящий, услужливый. Его все любили в епархии. Он просил похоронить его на кладбище в его деревне.
Мы были на его могиле. Он умер в середине августа 1982 года. То есть...
За месяц до начала чудес Суфании. Да, и благодаря этой фотографии я узнала его.
Однажды симпозиум теологов собрался в Мюнстере, в Германии, в 1991 году. Он был организован отцом Адель Хури с 11 по 14 сентября. Во время этого симпозиума произошло многое. Я взял слово и начал рассказывать тогда о феномене. Отец Абель Хури, священник немецкий, но выходец из Ливана, он организовал этот трехдневный симпозиум. И вот мы все встретились, довольно много теологов из Франции, из Германии, под председательством отца Абель Хури и теолога Вольфа Книблера. В начале симпозиума мы помолились, и Святой Отец попросил меня рассказать о феномене, чтобы все присутствующие, кто еще не в курсе, впрочем, конечно, все знали более или менее, в чем дело, но чтобы это было слово прямого свидетеля. Таким образом, феномен предстает совсем в ином свете. Святой Отец положил перед собой, а он сидел во главе стола, а я сидел справа от него, маленькую книжечку, рассказывающую о чуде Суфании. Под обложкой книжечки был образ Божьей Матери Суфании. Едва я начал рассказывать о феномене, о том, как стало течь масло, вдруг отец Хури шепнул мне тихонько на ухо. Отец Адель очень мягкий человек, голос у него очень тих, и мне показалось, он сказал: «Покажите образ». Я взял книжечку и развернул на авантитуле. Тогда он сказал громче: «Нет, отец Ильяс, посмотрите на фотографию. Посмотрите на фотографию хорошенько. Масло». Я посмотрел, и действительно, большое пятно масла на груди Богородицы и на руке Христа. Я сказал присутствующим: «Посмотрите, масло». Все были потрясены. Все встали, чтобы подойти и потрогать масло. Мы помолились и снова все сели, чтобы я мог продолжить. Прошло 13 минут ровно, когда я начал говорить о том, что иногда масло сочится из рук мирных, как вдруг отец Адель прервал меня: «Отец Ильяс, посмотрите на руки мирных». Она сидела слева от него. Я посмотрел, масло было в избытке на ее руках. «Снова, — сказал я, — благословен Господь, смотрите, масло на руках мирны». Все встали. Один из них, Завье Жаккар, брат двух отцов-настоятелей Жаккаров, великан, лет 60, инженер. Его лицо пылало, я видел, что он был очень взволнован, и он сжал меня в объятиях и тогда сказал: «Ну что, отец, Божья Матерь с нами?» Я ответил: «Она всегда с нами, Ксавье, благословен Господь». И то, что произошло в самом начале симпозиума, продолжалось в течение последующих трех дней. Каждый день текло масло, то из образа, то из рук мирны во время мессы. Хор радости, Дамас. Зям Суфани и хор радости смог дважды выехать с концертами в Европу в 1995 и 1996 годах. И мы сопровождали этот хор.
Хор радости особенно значим для меня. Я очень люблю его с давних пор. Это люди очень сплоченные, очень любящие друг друга, работающие во славу Господа.
Надо сказать, что икону Суфании многожды репродуцировали, ее раздают тысячами. И я могу сказать вам, что более миллиона этих иконок роздано во всем мире. Божья Матерь Суфании самого разного формата. И некоторые из этих репродукций сочатся маслом в Дамаске, в домах христиан и мусульман. И не только в Дамаске, по всей Сирии, во всем мире теперь есть множество икон, текущих маслом. Одна из самых знаменитых в Чикаго, в доме сирийца, православного из Сирии Дауда Халла. Вообразите, начиная с 14 июля 1994 года, эта икона, увеличенная копия Божьей Матери Суфании, постоянно течет маслом. И дом превратился в новую Суфанию, куда люди идут молиться. И в этом совершенное бескорыстие молитвы. Семья отдала себя религиозному служению людям с неиссякаемой радостью. Нет ли у тебя ощущения, Мирна, что это распространение, начавшееся с маленькой капельки масла в Суфании, в арабском мире, в Европе, в Америке, в Канаде, Австралии и в других местах, нет ли у тебя ощущения, что это распространение служит основой того, что потом станет единством церкви?
Да. Эта капелька масла, я могу сказать, эта капелька масла постепенно, она охватывает весь мир. Она возвещает всем, что Господь желает единения церкви. И по слову Христа, Он говорит, вы моя церковь, и сердца ваши мне принадлежат. И эти слова заставляют людей служить единению церкви. Но я хотела бы, чтобы эти люди любили друг друга, потому что единение возможно только в любви. И не только надо работать на единение, надо молиться. Одно послание говорит, не оглашай того, что делаешь, потому что это мои деяния. Ваш долг – молитва и пост. Главное не то, что я работаю ради единения, а то, что в молитве видят люди единение во мне. Потому что единение начинается внутри каждого в отдельности. Я не могу проповедовать единение, если его нет во мне самой. Я живу единением с моим мужем, семьей, детьми, с людьми, с моей семьей. Я должна жить единением в себе, чтобы передать его другим в молитве, потому что в молитве Господь благословляет труды наши. И я главное хочу сказать, молитесь за единение.
Если бы я должен был попросить тебя сказать несколько слов, в нескольких словах, в чем зерно тех нескольких лет твоего общения с Господом и людьми в Господе, что бы ты могла сказать?
Если я стану говорить о моей миссии, я не скажу, что прошло 15 лет. Я скажу, что с Господом. Я не знаю, поймут ли меня люди, но когда я с Господом, я вне времени. Я могу сказать, что прошедшие 15 лет это когда одно мгновение. И когда Господь просит о единении сердец, о любви, о прощении, о единении человека с самим собой, с Богом, с братом своим, со всем миром, со своей семьей. Семья — это маленькая церковь. И, наконец, соединение церкви. Чтобы крепили души. К сожалению, мы строим церкви и забываем строить души. И это одно из слов Богородицы. «Основывайте церковь», — говорит она, — «но не стройте церквей». Она не хочет каменных церквей, она хочет церквей человеческих.
Мирна, я хотел бы тебя спросить в конце этой встречи, что пожелала бы ты всем своим друзьям, с которыми разделила эти 15 лет Суфании, всем, о ком ты помнишь, с кем ты встречалась в своих поездках во Франции, в Бельгии, в Германии, в Соединенных Штатах, в Канаде, в Австралии, везде, и тем, кто в Дамаске, в Египте, в Иордании, в Ливане, в Сирии, что бы ты хотела им сказать?
Все больше меня огорчает, когда я вижу группы, работающие во славу единения церкви и миссии Суфании, если между ними нет любви. Для меня это самая большая мука. Вот почему я бы хотела сказать, вы не вправе говорить о единении, если нет единения между вами. Вы не можете говорить о любви, если нет любви между вами. Это все, что я могу сказать. Чтобы воистину работать во славу Господа, надо, чтобы вы объединились между собой, прежде чем говорить другим. Иначе что утвердит людей в истинности дел ваших? Как они могут поверить, если вы не живете тем, что говорите? Надо, чтобы видели в вашей жизни то, что вы проповедуете. Я желаю, чтобы Господь благословил вашу работу, посеял любовь в ваших сердцах, чтобы вы стали примером, воодушевляющим людей вокруг вас. Я вас прошу также молиться и за меня, потому что все сказанное вам касается и меня, моей семьи, родителей. Молитесь за нас, чтобы мы были верны вашей миссии. Молитесь и за всех паломников, избранных Богом, чтобы они были всегда открыты для молитвы. Господи, помоги мне быть верной моей миссии. Помоги мне быть вместе с моей семьей, как ты был с апостолами, чтобы жить в любви и вере. Помоги мне чтобы матерь твоя была всегда у меня перед глазами, в повиновении, в терпении, в любви, чтобы я была как она для моей семьи и для любой семьи. Помоги мне в молитве за все разразненные семьи, потому что семья — это малая церковь. И особенно семьи, которые не верят в Твое присутствие в их жизни. Помоги им, Господь, жить в любви и молитве, Чтобы жили они в мире, в любви и в единении. Аминь.
Перевод и чтение Феликса и Анны Кушинской.